Приветствуем вас, дорогие друзья! Это программа «Евангелие в современном мире». Мы продолжаем исследовать книгу Даниила, 11 главу, и мы остановились на вожде Завета.
Да, 22 текст, который мы старались разобрать в прошлой теме, говорит нам о смерти Мессии, который был сокрушен в дни императора Тиберия. А Тиберий действительно был в отношении этом, сказано, назван презренным. Почему? Потому что, несмотря на все свое могущество, несмотря на долгую власть, он кончил очень нехорошо. Когда его фактически порешили на острове, на котором он жил, Патмос, вот, его же там военачальники и его же друзья, вот, то в конечном счете в Риме торжествовал народ и говорил: «Тиберия в Тибр, в речку надо бросить». Вот, в конечном счете он не удостоился такого почета после смерти, каким его был Август, которого сделали божественным. Мы нигде не читаем о божественном Тиберии, нет.
А если связь? Вождь Завета, и он вступит в союз.
Вот здесь 23 текст можете прочитать.
«Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет, и держит верх с малым народом».
Вот здесь, пожалуйста, продолжение. Нужно остановиться на этом тексте, чтобы понять. Оно нелегкий для понимания, этот текст нелегкий для понимания. Кто с кем вступает в союз? Здесь как будто бы, когда читаешь, кажется, что вождь Завета вступает с кем-то в союз. Но здесь имеется в виду именно народ Божий. Народ Божий или раб Господень. У Исаии Мессия и народ Божий, пророка Исаии, часто выступает как одна личность. Пророчество называет рабом Божьим и Мессию, пророчество называет рабом Божьим и весь народ. В данном случае речь идет о народе Божьем, который вступает в союз...
С ним, с вождем Завета?
Нет, вступает с Римом.
С Римом.
Да. Ага. Который действует обманом. Не вождь Завета действовал обманом,
да.
Рим действовал обманом.
И взойдет, и одержит верх.
С малым народом. То есть в данном случае Рим... Как получилось, что после Маковейского восстания... В 164 году евреи поняли, что им самим не одолеть греков. Несмотря на революционный порыв колоссальный, они заключают военные договора, во-первых, с Римом в 161 году, сами по своей инициативе посылают послов и заключают военный союз с Римом.
То есть, другими словами, здесь как бы мы возвращаемся назад, и автор объясняет...
Причину, почему вождь Завета пострадал от союзников их, от римлян. Вот. И почему? Потому что они сами заключали заветы с римлянами или союзы с римлянами в 161-м, в 150-й, в 141-й год. Да, это серия союзов, которые они заключили с Римом, военно-политических союзов. И, наконец, то, что мы уже говорили, когда Гиркан, значит, заключает союз с Помпеем, когда приводит римлян в страну. То есть евреи в эту эпоху начинают уповать на военные союзы с Римом, с Юлием Цезарем, уже Антипатр, дальше читаем, да? Угу. Вот. И так дальше. То есть фактически евреи считались лучшими союзниками Рима в ту эпоху. Можно было считать, что это такие друзья, не разлей водой. Ирод Великий, он просто считался наилучшим союзником Рима. Римляне говорили, что Ирод достоин гораздо большей территории, чем Иудея. Это были слова императора Августа. Таким образом, как будто бы все шло хорошо. Но почему же произошло то событие, что вождь Завета был убит в римскую эпоху и убит римлянами? Почему? Потому что иудеи, которые ожидать должны были вождя Завета, как своего вождя, они делали ставку не на Завет с Господом, а в данный на политический союз с Римом делали ставку. Вот. И эта вот измена вождю Завета, конечно, в счете привела к трагедии национальной. Потому что вы вспомните, когда они кричали, когда Христа привели на распятие к Пилату, «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Кесаря. Вот это было союз. Отречение от вождя Завета в пользу Кесаря. А Кесарь лукаво всегда действовал. Он обманом, небольшими, так сказать, массами, даже небольшое количество войск они держали в Иудее до поры до времени. Это когда пришлось подавить восстание в 70-м году, этот Кесарь показал свои кровавые, так сказать, когти и раздавил Иудею, несмотря на то, что было столько союзов, столько обещаний, столько клятв во взаимной верности друг другу, несмотря на то, что они кричали, что нет у нас царя, кроме Кесаря, Кесарь. Рим уничтожил еврейское государство, уничтожил Иерусалим в 70-м году. Потому что произошла измена вождю Завета.
То есть мы видим трагедию эту. Народ заключил завет не с Богом, а заключил завет с Кесарем.
И упал на власть Кесаря.
Упал на это. В своей книге вы говорите, что римский период заканчивается 28 стихом, и уже с 29 стиха начинается новый период, период средневековья, раннего средневековья. Вот, в назначенное время, 29 стих, опять пойдет он на юг.
Я скажу до 28 текста, вы можете прочитать, но это как раз события, которые можно объяснить как, с одной стороны, события уже от Иисуса Христа до раннего Средневековья, продолжалось господство Рима. Вот. И есть комментарий такой, что это возврат к тому, чтобы показать, какие события привели к господству Рима вообще в мире.
В мире.
Поэтому давайте мы начнем с 28 текста.
«И отправится он на землю свою с великим богатством и с враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний».
Вот, да, бесспорно. Нужно дать комментарий на эти тексты. Угу. Я прошу вашего терпения. Угу. В этом случае не так-то мне просто отвечать сходу на эти вещи, хотя тут в книге все это описано, более-менее доступно. Вот. Значит, фактически Рим господствовал над югом, север над югом, очень основательно, потому что в 30-м году до нашей эры пало египетское царство под властью римлян. Так? Рим завоевал все Средиземье, взял под контроль юг. И юг находился, будем говорить, Африка вся, Египет, вот, и все, что южнее Иерусалима, находилось под господством Рима на протяжении ряда веков. То есть Византия, как естественный наследник Рима,
Римница.
Да, это Восточно-Римская империя, как вы ее называли, она господствовала над Палестиной и над Египтом вплоть до VII века. Вот. То есть эта власть была очень сильной. Вот. До начала раннего Средневековья, когда на мировой арене появляются арабы. Угу. Вот. И вот смотрите. Римляне потеряли Средиземное море после того, как арабы начинают господствовать в Средиземном море. Арабы построили свой флот на Кипре впервые в 640 году. Около 640 года арабы строят свой флот на Кипре. Они до этого не имели военного флота. И после этого Средиземное море становится их территорией. Рим теряет вот это господство над Средиземным морем. А ведь Средиземное море – это была главная экономическая и торговая артерия Римской империи.
Поэтому мы видим, что в назначенное время опять пойдет на юг, но последний поход не такой, да?
Да. На протяжении всего времени римляне и европейские государи, которые были наследниками римского, так сказать, господства, они пытались на протяжении всего Средневековья отвоевать снова у арабов Египет и Палестину. Вы помните вот эти, сколько, 8 крестовых походов совершали северные цари со стороны, значит, севера на юг, но не могли отвоевать, значит, те территории, которые они, у них раньше принадлежали Риму. Я более подробно описал об этом здесь. Я хочу сказать, обратите ваше внимание на следующие слова. В назначенное время он снова пойдет на юг. Что это за назначенное время, когда север снова идет на юг? Кем это назначенное время? Я буду откровенен и скажу, что я верю, что не цари назначают время, а в назначенное время, пророчески назначенное время. То есть здесь начинается эпоха, которая раньше была оговорена в 7 главе книги пророка Даниила. Время времен и полувремени. Начинается назначенное пророческое время. Начинается 600-е годы. Это 538 год, начало 1260 лет. Вот начинается эпоха Юстиниана, когда император Юстиниан пытался отвоевать снова, восстановить единство империи, которое было потрясено, опять восстановить господство на юге. Но его походы не имели больше такого успеха, как раньше язычники, римляне господствовали. Я говорю, 600 лет господствовала Византия и другие над югом. Теперь он на некоторое время восстановил господство на юг, Юстиниан Великий, в 6 веке. Но вскоре, после его смерти, потеряны были все эти господства. Я уже говорил, арабы приходят вскоре и берут контроль над всем Средиземным морем. Рим навсегда теряет господство над Средиземным морем. Становится локальным, замкнутым территория Рима становится, или будем говорить, Западная Европа становится закрытым регионом. Они не имеют больше выхода на юг и на восток. Начинается средневековье, мрачное средневековье.
А в 28 стихе сказано, что «и отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю». Это о чем здесь идет речь?
Здесь говорится о том, что в данном случае после неудачных походов или после неудачных походов отвоевать юг и восстановить господство во всем Средиземном море, в Европе начинает развиваться в локально закрытом регионе
это потеря,
Европы.
Это потеря Святой Земли?
Потеря Святой Земли. Европа становится локально замкнутым регионом, в котором господство берет, папство начинает господствовать в Европе. Европа – закрытый регион. Они не могут больше пробиться ни на восток, ни на юг. Вот. Но зато внутренняя реакция папство достигает своего могущества в локально закрытой Европе средневековой.
С 32 стиха в вашей книге написано, что начинается момент реформации. «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью». Вы начали говорить уже о папстве. «Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Что это за процесс здесь происходит?
«Поступающих нечестиво против Святого Завета».
Он привлечет к себе лестью.
Да. Все-таки речь идет, конечно, о государях, о римских правителях той эпохи и византийских правителях той эпохи. То есть, фактически, когда восстанавливается церковно-государственный союз, уже в новозаветную эпоху возникает государственный союз, и римские императоры, и восточные, и западные Римской империи они делают церковь легальной. Вот, возьмите Юстиниан, как он возвеличивает папу. Он издает декрет в 533 году и говорит, что папа является главой всех священников Божьих. Это делают другие императоры. Юстиниан, не только Юстиниан I, но и Юстиниан II. И это делает и Фока, и другие императоры. Они делают поклоны в адрес папства. Понимаете? Вот. Но на самом деле это союз, такой церковно-государственный союз, от которого и церковь, и империя в конечном счете пострадает. Привлечь к себе лестью. Привлечь себе. Это повторяется то, что когда-то в Ветхом Завете был союз с языческим Римом еврейского народа, а теперь союз с уже Римом, который принял христианство, союз христианской церкви. Это эпоха непростая, конечно, сложная эпоха.
То есть, с одной стороны, 32 стих говорит о движении папства, да, поступающих нечестиво против завета, он привлечет себе лестью. Но, с другой стороны, мы видим уже противодействие этой силе. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Да. То есть это начинается уже момент противодействия, это момент реформации, мы здесь видим, которые люди, которые будут чтить своего Бога, усилятся и будут действовать.
Во время реформации произошел такой момент. Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, там говорится, да?
И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания свое будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно.
Это очень, очень важный момент. Значит, нужно сказать, что, конечно, реформация, которая возникла, опять-таки, в период, обозначенный как время времен и полувремени, в назначенное время, то есть в пророческом периоде, возникло не только 1260 лет господства средневекового папства, но и возникли такие мощные движения в Европе, как протестантская реформация. Но до этой, до протестантской реформации, возникло такое мощное движение, как, значит, гуманизм. Просвещение. Вот, потому что гуманисты дали народу знание древних языков. Греческого, еврейского и так дальше. То есть они подготовили реформацию. Реформация – это был сильный религиозный протест в защиту свободы совести. Вот, а интеллектуальный протест, который раньше начался в виде гуманизма, вот, был немецкий гуманизм, был итальянский гуманизм, но тот и другой, он принес просвещение, книжное просвещение в Европу. Вот, и это книжное просвещение содействовало тому, что Библия становится тоже возможной, становится, подготавливаются интеллектуальные силы для реформации, для перевода Библии, для того, чтобы ее можно было читать. Вот. То есть, когда начинается реформация...
Это вот этот стих, да? И разумные из народа вразумят многих.
Да, и кроме того, реформаторы тоже взяли Священное Писание и стали вразумлять многих в Европе. Это и вначале Гус, потом Иероним, потом Лютер и так дальше. Все реформаторы в Европе уже пользовались Словом Божьим для того, чтобы вразумлять. Но что интересно сказано, что многие присоединятся к ним притворно, помните?
Да.
Вот. А почему? Это очень важный момент, что когда началась в Германии хотя бы Великая Реформация в XVI веке, это 1517 год, Реформация, когда началась, параллельно возникли ряд антикатолических движений, которые не имели тех корней, которые имела Реформация. Или антифеодальных движений. В 1525 году начинается крестьянское восстание в Германии. Оно тоже идет как бы под знаменами реформации. Понимаете? Восставшие крестьяне, они тоже за то, что вот нужно поменять церковь, нужно изменить уничтожить дворян и епископов богатых и так дальше. То есть начинается восстание, как будто реформация разбудила все силы. И начались такие движения, как восстание рыцарей. тоже восстание крестьян, восстание рыцарей, восстание князей.
И, наверное, католическая церковь говорила, что весь этот бунт и смута – это идет как следствие или плод реформации. Вот что приносит реформация.
Ну, конечно, это совершенно неверный трактат, трактовка этой эпохи, потому что именно католическая доктрина, она сковывала все интеллектуальные силы Европы на протяжении веков. Она сковывала и национальное начало в Европе. Она сковывала политическую жизнь. Она сковывала семейную жизнь. Это была тоталитарная система, которая накладывала на все стороны жизни свой контроль. И поэтому, когда начался протест во имя свободы совести, религиозный конфликт. Вот эти все, так сказать, моменты, интеллектуальный протест, значит, политический протест, социальный протест, это все одновременно как бы взрыв произошел всех этих протестов. Но нельзя считать, что это были союзники реформации или союзники Лютера, потому что Лютер даже отмежевывался от всех этих восстаний. Он от рыцарского восстания отмежевался, от крестьянского восстания отмежевался. Кроме того, там возникли такие примитивные восстания, как мюнстеры. Значит, вот Томас Мюнстер, помните? Да. Это были фанатики.
Радикалы.
И такие люди, которые уже не священным писанием руководствовались, а мистическими озарениями. И это был протест фанатиков. Они громили церкви, громили иконы. То есть это был грубый такой протест, который вызывал возмущение во всем и католическом мире, и вообще во всякого порядочного человека. Ну да, вы возражаете во имя Священного Писания, но зачем вы делаете такое хамство? Вы оскверяете храмы, вы ломаете иконы и так дальше. Все, и Лютер этого не поддерживал. Лютер этого не поддерживал.
Мы видим, что говорится о том, что на фоне пробуждение реформации, что те, кто будет чтить Господа, усилится и действовать, мы видим, что будет некоторое время страдать от меча и огня, плена и грабежа. О чем здесь идет вся речь? Это преследование?
Это контрреформация. Контрреформация. В истории определенный период назван в контрреформации. То есть католические страны, католические государи по-разному отреагировали на
реформацию.
Да, на реформацию. Они начали настоящую войну против реформации. Они создавали католическую лигу, создали так называемую.
Которая, это союз стран, которые защищали католическое государство.
Началась так называемая 30-летняя война в Европе, в которой воевали против протестантов самым настоящим образом. Во Франции война против гугенотов 8 походов, 8 раз или 9 раз даже, прошу прощения, 10 раз против гугенотов поднималось военные гонения и так дальше. То есть в данном случае страдать начал народ Божий. Протестанты во всей Европе страдали от контрреформации. Очень сильно страдали.
А интересен еще текст. И во время своего страдания, как говорится, тот период, когда тяжело, будет иметь некоторую помощь. Вот что это за некоторая помощь?
Нужно сказать, что ряд князей в Германии стали на сторону реформации. Уже это не были те бунтари, понимаете, или те революционеры, как рыцари это делали. Вот. Но те, которые сознательно поддерживали реформацию, несколько князей, вот, Курфюрст Саксонский и другие, в Великой борьбе подробно описывается эта ситуация, когда лучшие князья, они поддержали реформацию, они даже потеряли свои, так сказать, регалии, свои права, или, будем говорить, многое потеряли, но они поддержали реформацию. Поэтому реформация имела поддержку со стороны ряда и политических деятелей.
Можно ли сказать, что открытие нового света также было своим родом помощью для
Для реформации, для протестантизма, раннего протестантизма в Европе, несомненно.
Вот 35 стих. «Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока». Вот что здесь говорится?
Вот видите, вот эта категория времени здесь пророческая. Ибо есть еще время до срока. Начиналось в назначенное время, потом в продолжении времени страдали они, и еще есть время до срока.
То есть это определенного времени.
Три момента, которые говорят о том, что здесь время имеет категорию обозначенного пророческого времени, ограниченного каким-то Богом указанным сроком. То есть до конца 1798 года. То есть до конца 1260 лет пророческим обозначенным. Пока еще этот период не окончился, страдал народ Божий до этого срока еще.
И сказано, что это страдание было с одной стороны и страданием, а с другой получается и очищением для убеления последнему времени.
Да.
Что имеется в виду здесь? Очищение для убеления к последнему времени.
Потому что в этих страданиях рождалась устойчивая вера в том, что люди умирают за идеалы веры. Вспомните Варфоломеевскую ночь, когда были убиты столько людей за их веру, не за какие-то политические мотивы, а именно за веру, за их убеждение. И помните, что Франция, которая очень реакционно повела себя против реформации, сколько людей вынуждены, тысячи и тысячи людей должны были бежать в другие страны. И вот то, что вы вспомнили, Новый Свет открыли, и что многие протестанты бежали, значит, туда, где не было гонений, в Новый Свет, вот, или, вернее, в сторону американского континента, вот, где они могли какое-то время пользоваться религиозной свободой. Поэтому страдания заставляют принимать окончательные решения человека, который уже пошел на то, чтобы защищать свою веру.
Мы здесь видим прообраз...
Это очищение.
Мы здесь видим прообраз трех юношей, которые через страдания прошли, через горнило очищения, но остались верны.
Да.
И реформация нам в этом показала пример.
Да.
Благодарим вам сердечно за столь удивительный комментарий. Также мы благодарны нашим телезрителям, которые вместе с нами изучают книгу Даниила. Присоединяйтесь и далее. Божье благословение вам.